эфире Радио Церковь, студия FBC города Сакраменто. Мир вам, дорогие радиослушатели. У микрофона Валентин Бурлак. Рад встрече с вами. И, как всегда, желаю всем вам обильных благословений от Господа. Предлагаю послушать программу «Нормальная жизнь христианина», ведущей которой является Ярослав Дмитриевич Диардиенко. Но сначала послушайте, пожалуйста, песню.
Уважаемые радиослушатели, мы вас приветствуем, рады очередной встрече в эфире. Они у нас уже долго длятся, сколько продлятся, не знаем. Поэтому я, когда говорю «рад каждой встрече», то я понимаю, что когда-то им наступит конец. Сегодня очередная встреча, она нам позволена Богом. И я хочу предложить вам такую тему, давайте ее назовем так, «Исследуйте Писание». Я понимаю, что просто ее название еще ни о чем не говорит, в смысле не говорит о том, что я хочу сказать, но это центральная мысль, на которой я хочу остановить ваше внимание. И вы помните, это Евангелие от Иоанна, слова Иисуса Христа. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Значит, прежде всего, вы понимаете, насколько это важно и насколько это, необходимо, потому что через это мы собираемся иметь жизнь вечную. Как говорится, цель очень высока, значит, нужно хорошенечко об этом думать. Об исследовании Писаний, и вот это вот «думаете», оно таит в себе какую-то условность, вы чувствуете? Вы-то думаете, а как получится? Я на эту сторону тоже хочу обратить ваше внимание, что когда мы исследуем Писание, то мы должны хорошо думать, о чем они нам говорят. А в чем же, так сказать, проблема, вот на что я хочу сегодня направить ваше внимание? Мы живем в век, когда информационный поток просто захлестывает человека, в том числе и библейский информационный поток. Сегодня существует огромная сеть богословских учебных заведений, исследовательских центров, издается необозримое количество книг, журналов, газет, статей, радио и видеопрограмм. И надо особенно отметить, информация самая несогласованная, самая разноречивая и противоречивая. В ней трудно ориентироваться опытному человеку, а неопытному, молодому это бывает просто даже не под силу. Это относится и к выбору формы служения, к выбору церкви. Названия все привлекательны, фасадная сторона тоже, а суть бывает самой различной. И если бы не было опасности заблудиться, то, как говорится, и на здоровье бы. Но беда в том, что в этой сутолоке мнений очень легко пойти не по той дороге, зайти в духовный тупик. Если бы речь шла просто о форме культуры, этакой духовной моды, то все было бы проще, даже просто. Но речь-то идет о спасении, о жизни вечной. И путь туда один единственный, и истина одна единственная. Не бывает, не может быть разных равноценных толкований Библии. Вы чувствуете? Наверное, все-таки нужно повторить эту фразу, что ну не может быть равноценных толкований двух, трех, четырех библейских истин, потому что истина Божья абсолютна, и она единственна. Вот почему так важно сегодня искать эту истину. А ее можно найти. В принципе, она вроде бы и на поверхности лежит, но она кроется и в глубинах, поэтому написано не просто вот «черпни, что зачерпнул, то и делай», а «исследуйте, исследуйте». То есть надо вникать, это труд, это большой труд. Сегодня не надо доказывать это, сегодня существует, ну, в любой области науки, человеческого творчества, все прогрессивное, все новое исследуется в институтах, специальные институты для этого, это огромные коллективы высшего класса специалистов. Туда профанов не берут, туда случайных людей не берут, им там делать нечего. Это собираются только специалисты в данной конкретной области, в данном конкретном вопросе. И вот там исследуется этот вопрос, и мелкими шагами, как понимаете, крупных шагов не удается, истина добывается очень трудно. Я имею в виду, естественно, в научных знаниях. А тем более, вот божеская истина. Здесь, конечно, нужен вот этот чистый, добросовестный процесс исследования. И мы к этому, наверное, вернемся. И именно личного исследования я к этому веду. Значит, здесь коллективные исследования, наверное, даже менее эффективны. Библия всегда говорит в одном единственном смысле. Вы знаете, что у Бога нет и да, и нет. У него или да, или нет. И поэтому, если существуют различные комментарии, то мы уже эту фразу часто повторяем, то истинен в лучшем случае только один. Вдумайтесь, в лучшем случае только один, а в худшем – ни один. Вот почему так осторожно надо подходить ко всему, ну, слышанному, ко всему читаемому. Даже к богословскому образованию. Я уже высказывал эту парадоксальную мысль. Желающим получить библейское образование, снова надо ехать за границу, то бишь на бывшую родину. Там все-таки еще в основном вот сохраняется, как теперь принято говорить, консервативное богословие, то есть такое наиболее приближенное к библейской истине. Мы не говорим, что абсолютно приближенное. Вот... Потому что какой довод в пользу этого? Вы знаете, что в нашей славянской, будем так говорить, традиции, в русской традиции, как мы более обобщенно говорим, тоже есть огромное нагромождение всяких условностей, всяких, извините, не надо стесняться, всяких нелепостей, которые мы, так сказать, тащим за собой и там практиковали, тащили. Но это не значит, что наше славянское богословие, некоторые даже дерзают говорить, что такового не было, что оно ущербно или оно неэффективно. Я почему так отстаиваю? Потому что оно эффективно в своей главной сути. Оно питало истинную веру христианина и питало его настолько, что он готов был на любой подвиг за свою истину. Даже если где-то что-то не так понимали, но человек готов был стоять за это, ценой даже самой жизни, я не говорю уже благополучия здесь, житейского, материального. То есть эти убеждения, эти понятия, это богословие двигало человека на искреннее служение Богу, даже если он в чем-то где-то искренне заблуждался или что-то, чего-то недопонимал. То есть это было действенное богословие, которое вело человека ко спасению. Сегодня мы встретились с другим богословием, которое идет на поводу у человеческих слабостей, человеческих заблуждений, вот человеческих недопониманий, и в угоду этому переделывает вот эту центральную истину. То есть оно смягчает, уравнивает, сглаживает пути следования за Богом, именно практическую сторону. И в этом его большая опасность. Так вот, говоря об учебе, это тоже сегодня важный такой предмет, важная тема, вот учитывая создавшееся вот положение, напрашивается вообще дикая мысль. Идти учиться нужно не молодым людям, вот вдумайтесь, а уже, так сказать, установившимся, вы понимаете, установившимся христианам, опытным, хорошо знающим Писание. Не парадокс ли? Вроде мы туда идем изучать Писание, вот, но учитывая вот эту опасность, вот этого разгула мнений, разгула богословия, ну, уже в кавычках, конечно, вот, страшно, потому что человек, который не знает Библию, он очень легко поддается тому, чему его учат, и выходит с этими предвзятыми мыслями в жизнь. И вот он их сам практикует, другим навязывает, тем более, если он становится лидером, если он становится служителем, то есть заблуждаясь, заблуждает еще и других. Вот в чем мы усмотрели опасность и почему мы сегодня, вот, так сказать, ну, решили привлечь вот ваше внимание к проблеме исследования Писаний. На чем же, так сказать, зиждется вот, ну, та платформа, которую я хотел бы вам предложить. Прежде всего, я хочу, чтобы мы понимали, что Библию надо изучать, но надо изучать по Библии. Вы понимаете, о чем я говорю? Библию надо изучать по Библии, потому что Библия самодостаточна. Вот это нужно помнить. Библия самодостаточна. Она, так сказать, не нуждается для исследующего, для исследователя, не нуждается во мнении другого исследователя, не нуждается в комментариях, я даже так скажу. И говоря со своей личной практики, значит, как, почему, собственно, я об этом и говорю, где я вижу такой нормальный и, будем так говорить, верный путь? В том, что я прежде всего, читая Библию, хочу понять сам для себя, что же говорит Господь данным текстом, данным повествованием, данным жизнеописанием, данным пророчеством, данным откровением, что Бог хочет говорить, не прибегая ни к каким толкованиям. Вы чувствуете? И если уж мне, как говорится, ну, слишком невмоготу, если я, перебрав все места Священного Писания, касающиеся данного вопроса, перебрав все тексты, чего-то, конечно, я могу недоглядеть, что-то могу недопонять, это естественно. Но все равно это вот основной такой путь, и он дает ведение. Вот. И потом здесь еще действует такой рычаг: кто любит Бога, тому дано знание от Него. То есть, что я хочу сказать? Что когда мы читаем Библию, мы ее должны читать не для кого-то, а для себя лично. Это все равно, как, скажем, ну, дали вам, вы привезли коробку каких-то деталей, какого-то, ну, просто возьмем, какой-то мебели, какого-то нового столика. Здесь, в Америке, вы видите, нам там дали навалом, так сказать, все, вот еще даже чего-то не хватало. А здесь расписано, нарисовано, показано, как собрать, как что. То есть, поломав голову, вы сами все можете сделать. Так вот, подходить к Библии нужно таким же образом, понимая, что в Библии есть все для того, чтобы сложить мнение по каждому данному конкретному вопросу, который поставила передо мною жизнь, моя практика. Мне нужно не к вам рассказать, не кому-то благовествовать, не кому-то там рассказывать и кого-то учить, а мне нужно, как мне нужно повести себя в жизни, что я обязан сделать и как сделать. Вот такой подход личный, заинтересованный, кровно мне необходимый, я вижу в этом главный смысл наших исследований. И второе, вот, скажем, когда говорю об исследовании, когда я говорю о подходе к Библии, я всегда, ну, себе я так говорю, и так, и поэтому имею право и кому-то предложить эту мысль. Я всегда понимаю, что лучшего ни я, ни вы, никто не может мне сказать, чем мне хочет сказать Бог. Лучшего для меня. Поэтому для меня понять волю Божию – это самое, как говорится, лучшее, что я могу придумать, потому что это будет лучшее из лучших для меня лично. Поэтому несогласие с волей Божией, как говорится, в самой основе, в подсознании моем быть не должно. Я почему об этом говорю? Потому что сегодня многие очень не согласны с волей Божьей, поэтому хотят понимать, уже даже когда Бог что-то прямо говорит, хотят понимать так, как нам хочется. Но это же нечестно. Это нечестно не по отношению к Богу. Это нечестно по отношению к самому себе. Потому что это будет для меня плохо. Это плохо для меня будет. Для меня хорошо то, когда я узнаю волю Божию, благую, совершенную. Вот. Ну, а она есть освящение наше. Она есть наше удаление от всего нечистого, злого. То есть она единственно и решает вопрос нашего спасения. Ибо другой цели исследования Писаний, как желание иметь жизнь вечную, быть не должно. Здесь не должно быть интереса какого-то лингвистического, там, исторического, археологического. Здесь не должно быть такого интереса. Здесь должен быть единственный главный интерес – мое личное спасение. Мы думаем через него, через Слово Божие, вот через Писание иметь, думаем. Так вот, для того, чтобы это, думаем, стало реальностью, нужно вот такое тщательное исследование. И еще раз возвращаюсь к этой мысли, хочу подчеркнуть самодостаточность Библии. Вдумайтесь, сегодня, как правило, мы все образованные, сегодня все на каком-то языке умеем читать. И я думаю, что вот прочтение, грамотного прочтения Библии, жизнь подтверждает это, достаточно, чтобы понять, правильно понять волю Божью, потому что для этого Бог и открывал. Мысль о том, что кроме Библии существуют еще какие-то тайные познания, вот какая-то тайная мудрость, или что этой мудростью владеют только особые личности, учители, мудрецы и тому подобное, ложно в своей основе. Сегодня очень много так называемой эзотерической литературы. Вот сегодня и в нашу христианскую среду пытаются втащить это, значит, какие-то отдельные личности, которые имеют контакт с Богом. Вот они берут на себя смелость утверждать, что вот они имеют откровение от Бога, что вот они владеют истиной, что вот их надо слушать. Это ложь, это ложь. И практика сегодняшнего дня, я не буду называть имен, вы видите, и сегодня, оказывается, масса людей увлечена этой ложью, потому что отбросили центральную истину, что Писание нужно исследовать самому, и что Писание самодостаточно, Библия самодостаточна, и чьи-то комментарии для нас не закон. Я не отговариваю, я не имею в виду, что вот не надо слушать проповеди, не надо ходить в церковь, не надо повиноваться пастырям, не надо повиноваться братьям старшим. Вот авторитет церкви, она является столпом и утверждением истины, когда там есть вот такие исследователи Писания, когда есть вот такие независимые, которые Писание исследуют для себя, а не для того, чтобы выдавать нам какие-то рецепты и законы, устраивающие кого-то, а не Бога. Значит, нужно слушать, нужно общаться, нужно участвовать в проповедях, нужно все это, но при всем этом все обязаны мы воспринимать своим разумом, все мы должны взвешивать, мы должны четко отмечать соответствие того, что говорит, тому, что написано в Библии, даже в наших самых лучших собраниях. И это не оскорбительно для честного учителя, для честного пастыря. Это не оскорбительно. Это наоборот, это помогает, потому что в частной беседе можно сойтись, можно обсудить какой-то вопрос. И честный, искренний служитель, он всегда прекрасно понимает, что он не может владеть истиной в первой инстанции. Это только люди гордые, люди, думающие, что они знают, так думают и на этом настаивают. Поэтому это не оскорбительно для наших служителей, для наших пастырей. Это не оскорбительно и не обидно. Вот это закономерно. Поэтому не надо бояться, вот, что кто-то обидится, что это противопоставление, ничего подобного. Просто сегодня этим многие пользуются и вводят в заблуждение большие массы народа. Я же говорю, я не хочу называть имен, но когда я это говорю, то я что-то конкретное имею в виду. И поэтому я настаиваю на той мысли, что Библия, как Слово Божие, оно обращено к каждому человеку, и каждый должен иметь собственное мнение. Ну, в данном случае уже слово «мнение», оно как-то, ну, уже немножко набило оскомину и немножко, будем так говорить, расслабляет нас и не вызывает доверия, да, потому что мнений очень много. Вот, то, наверное, лучше сказать, что не мнение, а собственное убеждение, так как отвечать придется каждому за себя. Вы понимаете? Я не могу никому... То, что я не имею права, это другое дело. Вот. Я никому не могу навязать свое мнение, свое убеждение, потому что каждый должен отвечать за себя, поэтому каждый должен иметь свое убеждение. Я должен быть уверен в том, что я исповедую. Я должен знать, что все, что не по вере, грех. Поэтому я все, что я делаю, я должен быть уверен, что я делаю в соответствии с волей Божьей. Поэтому вот я же говорю, что нужно иметь собственное убеждение. И у нас как-то принижается значение разума человеческого. Опять-таки, я думаю, я уже говорил эту мысль, вы не обижайтесь на меня. Я думаю, что это в угоду дьяволу, потому что это единственное место, не полагайся на разум твой, там же есть противопоставление, вот как не полагаться на разум свой. А везде Господь говорит о том, что разум нам для того и дан, в этом наше подобие Богу, потому что он есть высший разум. И наш разум – это, собственно, то, что делает нас личностью, наш интеллект, наша способность мыслить, взвешивать, абстрактно мыслить, рассуждать, делать логические заключения, понимать. Это все прерогатива нашего разума, нашего интеллекта, и этому отдается первостепенное значение в нашем служении Богу. Мы должны познавать Бога. А каким инструментом, как не разумом, познается Бог? Никаким другим чувством, ни вкусом, ни слухом, ни с глазом. Вот именно разумом познается Бог. Поэтому, когда апостол Павел предписывал каждому поступать по удостоверению своего ума, то здесь никакого противоречия нет. Это именно то, что должно быть при исследовании Писания. Я согласен, что, извините, у одного у нас больше ума, у другого меньше. Вот, но все-таки конечное заключение мы обязаны делать, и, собственно, иначе и не бывает, по уровню своего ума. И иначе быть не может. Все равно, если у меня его не хватает, то что бы вы мне ни излагали, я же сумею сделать выводы только на уровне своего ума. Но вот апостол Павел, это от имени Бога, предлагает такую простую формулу. Да, мне, но я не гений, не дано мне, я не талантливый человек, я рядовой, серенький, маленький человечек. Но какая-то доля разума у меня есть. Вот этот разум мой должен быть максимально использован, и Богу этого будет достаточно. Но чтобы все, что я делаю, божеские истины, я имел убеждение свое личное и так поступал, и Бог этим удовлетворяется. Поэтому, помните, мы как-то разбирали, что есть разный строительный материал, разный. Основание одно, а вот один строит из золота, другой из соломы. Дело сгорит, потому что вот оно такое никчемное, можно было бы, как говорится, этого и не делать. Но человек в силу своих способностей, в силу, так сказать, своих природных данных, того, что дал ему Бог, поэтому Бог его за это не будет судить. Дело его, да, сгорит, но он спасется. Конечно, так трудно спасаться. Конечно, трудно ущербной жизнью, вот без ума, извините, очень трудно. Вот, очень трудно. Но на той грани, вот, которую дал Бог, понимаете, что это... уже зависит не от человека, а от Бога. Вот оказывается, Бог просит и говорит, поступайте по удостоверению своего ума. И теперь, переходя на такие более высокие категории, значит, мы говорим, что каждый для себя должен быть богословом. Для себя, для своей семьи, для своих детей. И это нас не должно удивлять, потому что есть очень хорошее выражение – это первое послание апостола Иоанна, 2 глава, с 25 стиха. «Обетование же, которое он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Видите? В том пребывайте. То есть, другими словами, так и поступайте, так и действуйте. Поэтому пусть никто нас не смущает, ничто нас не смущает. Единственное, у нас должно быть вот серьезное отношение к чтению Библии, к исследованию Писания. Вот такое заинтересованное, такое искреннее, чистое. И тогда Бог, видите, очень легко делает. Для этого Он нас крестит Духом Святым, дает помазание Духа Святого, знание от Него. Он дает знание. И что хорошо, что плохо, что зло, что добро, эта истина усваивается любым искренним христианином очень успешно. И это, заметьте, и есть совершенство верующего человека, когда у него чувства навыком приучены к различению добра и зла.
Дорогие друзья, время нашего эфира заканчивается. Вы прослушали программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий этой программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко. Ваши письма, заявки, замечания, пожелания направляйте по адресу нашей студии PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. Спасибо, что были с нами, и будьте благословенны.